Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Кулим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Продолжим.
Да, викинги. Часть очередная, не помню какая, кажется, 7-я.
Прекрасно.
Да. Ну, невозможно говорить про викингов, ну и вообще про скандинавов, ну и, наконец, уже не поговорить про их религию замечательную.
Важный аспект.
Важный, потому что у нас... В каждом, наверное, нашем диалоге по поводу викингов мы так или иначе этот вопрос затрагивали. По чуть-чуть. А теперь нужно как-то развернуто.
Потрогаем как следует.
Да. Я сразу хочу оговориться, что я не буду пересказывать скандинавскую мифологию. Так, как она даже дошла, вы сами, если надо, почитайте.
Желающие могут почитать. Литературы масса.
Литературы масса, начиная от изложения в сжатом виде... Владимир Петрухин, например, написал отличную книжку по этому поводу, ссылку я прикреплю. Иностранной литературы еще больше, ну там кошмар. В детском таком изложении в виде сказок это можно у Маши Семеновой почитать. У нее тоже книжечка есть такая, ну именно в таком сжатом сказочном переложении всего этого дела. Поэтому я не буду сейчас вот на этом подробно останавливаться. Повторюсь, каждый, кто хочет, возьмите, почитайте. Если уж совсем хочется углубиться в самое мясо, возьмите старшую Эдду Сэмунда Мудрого и младшую Эдду Снорри нашего Стурлусона. И еще раз все прочитайте. Вот так вот. Там все.
Полезное, да. Очень интересно.
Не, интересно, конечно, там все подробно. Но вот когда вы это все прочитаете, нужно отчетливо поставить себе такую зарубочку, что это реконструкция. Если мы говорим про старшую Эдду, записана она была в 12 веке в Исландии. А младшая Эдда Снорри. В 13 веке. То есть это все очень сильно после того, как их всех крестили.
Да? А они были в стихах или не в стихах?
В стихах. Да. Ну, прорицание Вёльвы и так далее.
В стихах же нельзя ничего переврать.
Это если взять исходный, вот настоящий стих, и его просто переписать, переврать ничего не выйдет. А если ты сам его пишешь, этот самый стих?
Да. Да.
При том, что это же все была устная традиция. И мы об этом как-то говорили, невозможно понять, это в какой мере творчество Снорри или Сэмунда, а в какой мере это творчество народное, потому что ну, мы теперь не можем с этими людьми никак поговорить. А если мы посмотрим на этнографическую практику, да что в России, что в Финляндии, что в каких-нибудь там диких местностях, где с 19 века этнографическая работа ведется самым подробным образом, мы видим, как предания даже в общем-то одинаковые. Вот от деревни к деревне могут очень здорово разниться. Вот в этой деревне рассказывают так, а в другой это. Если ты хочешь какой-то слитный текст сделать, тебе придется пойти на некое усреднение, потому что ну, кому отдать предпочтение не ясно, поэтому придется заняться какой-то реконструкцией. И личность автора будет иметь огромную роль здесь.
Есть очень хорошая книжка у меня. Автора забыл какой-нибудь Гринвич там или кто-то англичанин какой-то. И у него книжка про древнегреческие мифы. Излагается миф, а дальше у Павсания вот так, у Авсания вот так, у Геродота вот так, у Пифагора вот так. Утрирую. Вот там перечислено, это так говорит, это так. Очень интересно, да, там действительно все по-разному.
Ну, например, если мы вспомним такой важный миф в качестве примера, просто один из важнейших, центральных в скандинавской религии – это погибель бога Бальдра, то мы увидим как минимум три версии этого дела, то есть его гибели, его похорон, потому что один Бальдр жил в Дании, совсем другой – в Исландии, потому что тот Бальдр, которого описал Снорри, наш дорогой Стурлусон, это такой… Ну, безобидный совершенно бог, один, единственный вообще во всем скандинавском пантеоне, потому что там все упырь на упыре.
Правду говори.
А Бальдр был настолько хороший, ну настолько хороший.
Пришлось его убить, блин.
Нет. Что когда Один спал, ему приснилось, что Бальдра собираются того. И тогда он взял со всего вообще в мире клятву, что ничто не причинит Бальдру вреда.
И только...
Амелла, потому что она маленькая, невзрачная и фиговая, вот как-то к ней забыли обратиться с личной просьбой, а сама Амелла почему-то не поспешила с инициативой, что и я.
Затаилась гадина.
После того, как принесли все клятвы, естественно, вся эта семейка замечательная начала заниматься тем, что стала всем швыряться в Бальдра. Им, наверное, прикольно было, что он все отскакивает. Вот. Ну а потом в него кинули веткой Амелы, она его проколола. И все.
Доигрались.
Доигрались. Мы потом похороны Бальдра. Это одно из описаний, собственно, того, как происходил вообще похоронный ритуал у скандинавов. Это пугающим образом совпало с тем, что описывал Ибн Фадлан свое путешествие на Волгу, где он повстречал скандинавов, русов. И там оказалось, ну, буквально вот то же самое.
Слово в слово.
Ну, почти.
Тоже да. Кого-то трахали там, нет, на могиле?
Так обязательно. Там не кого-то, а конкретно одна из наложниц уважаемого покойника. Сначала ее...
Пустили по кругу?
Да, она сама вызвалась в качестве похоронной жертвы. Её никто не заставляет. Ее отдали всем друзьям сначала. Каждый перед тем, как ее употребить, говорил, что делаю это из уважения.
Только из уважения.
К уважаемому покойнику.
Повернись.
Да, да. Потом ее прямо на похоронном корабле вшестером отодрали, а потом задушили. Вот.
Вот обычаи были.
Вот замечательно.
Древний народный обычай.
Да. Природосообразный.
Да.
Очень хороший.
Почему отказались, непонятно.
Так было весело. Да, так вот, этот Бальдр. Это же в Исландии единственный безобидный этот вот бог, а в Дании Бальдр он несколько другой.
Обидный.
Ну, это нормальный бог, воин, как положено, там они в большей или в меньшей степени все готовятся к Рагнарёку, где будут драться со страшной силой. Ну, Бальдру не повезло, он раньше того. Вот. Но Бальдр – это же будет единственный ас, который после гибели богов останется в строю, потому что его из Хеля выпустят к тому времени.
Угу.
Вот. Но, повторюсь. Вот какой из вариантов
правильный?
Естественно, любой вариант правильный, потому что в Дании верили так, и причем я уверен, где-нибудь на севере Дании верили одним способом, в районе Шлезвига несколько другим. Но тут уже невозможно этого вычленить вообще. Поэтому нужно обратиться, и, собственно говоря, чем мы сегодня и займемся, нужно обратиться к корпусу вообще сведений о скандинавских и шире древнегерманских богов, корпусу писаний по этому поводу и к истокам, откуда это все взялось, потому что это же имеет самые широкие параллели вообще в индоевропейской мифологии и в архетипической мировой мифологии, самые прямые параллели имеет. Тут нужно сказать, что я постоянно обращаюсь к религиозным сюжетам, хотя вроде бы как бы современный материалист-марксист. Потому что к религии я отношусь и всех призываю относиться самым серьезным образом. Самым серьезным образом. Потому что религия – это объективное отражение окружающего мира на доступном человеку уровне. Потому что тогда же никто не знал там теории струн, принципа неопределенности Хайзенберга.
Да.
Шутка была, если что. Мы знаем, что Вернера по-русски зовут Гейзенберг. Это мы вспоминаем фильм «Ломать плохо».
Ломать кровать.
Ломать кровать. Мы все-таки к нему вернемся вскоре. Да. А как-то нужно было описывать то, что вокруг происходит. Ну, потому что не описывать, не рефлексировать над окружающим человек не может. Это его, в общем, нормальное состояние, что нужно все объяснить как-то. Ну и отсюда возникают какие-то мировые олени, которые рогами достают до Луны, мировые коровы, которые, яростно вылизывая соленый лед, таким образом как-то взяли и нарезали человека. Вот. И, конечно. Вот даже сейчас у меня некоторые коллеги, которые плотно занимаются религией, говорят, что послушайте, ну никто же всерьез не верил, что где-то живет корова размером с 9 солнечных систем и что-то там лежит в космосе.
Что значит не верил?
Вот.
Вера, она как раз не про то, что здраво, не здраво, а про то, что верил.
Это же, все говорят, что метафора. А тут дуализм, конечно, вступает. С одной стороны, это метафора, а с другой стороны, именно в эту корову именно верили. Как совершенно нечто реальное, потому что это реальное отражало то, что окружает человека повсеместно. Ведь невозможно сказать, что этот стол нереален, например, а этот стол откуда взялся? Ну, понятно, его сделал плотник. Откуда плотник взялся? Так его в там центром поколения корова нарезала.
И уже все понятно.
Вот, и все понятно.
Уже картина мира обретает стройность.
Да. И изучая религию, мы изучаем материальный мир. И когда кто-то говорит, что так Бога ж нет, зачем ты это все? Я говорю, как Бога нет, если посмотрите, как все разумно, замечательно устроено. Если человек говорит, что он есть, давайте скажем так, что реальность мира – это реальность Бога, и когда мы говорим, ну или божеств, когда мы говорим о древности и средних веках, так это вопрос это вообще не вызывало ни у кого.
То есть там аметистов было немного.
Причем люди же периодически бывали крайне прагматичные. Вот, например, наши любимые викинги. Это же были такие эмпирики, я бы даже сказал, не то, что прагматики, а эмпирики конкретные. Да, они по-деловому подходили к вопросу. То есть действовали-то они, наверное, хуже, чем любой аметист атеист теперь. Но при этом они всегда знали, что так как их окружающий мир – это реальность, то и другой мир – тоже реальность. Потому что иначе они не могли объяснить, откуда все взялось. А повторюсь, человек не может без рефлексии. Собственно, это нас отличает очень сильно от животных, потому что у меня коты такого не задумываются совершенно.
Сейчас две трети не поймет, что такое рефлексия.
Размышление. Вот о
себе самом,
да,
в том числе.
Да, вот у меня оба кота вообще про такое не задумываются. Они уверены, что они священные животные, и поэтому и так все хорошо. А вот мне приходится думать, почему они священные животные, и почему мне их кормить надо.
Они а себе вот разрешают.
Да, точно. И сорки за ними убирают. Вот, а мы, видите, мы думать постоянно.
Как картинка, я там, помню, что про что-то там мальчик говорит, про что-то такое, а кот ему в ответ, я там посрал, иди прибери.
Как объяснить коту, что он должен исполнять свои обязанности, а именно лежать на ручках, мурчать и давать чесать себе пузик, или пусть идет работать, пидорас шерстяной.
Откуда слово «мурчать»? Вот коты всю жизнь мурлыкали, а кто-то урчит. Урчание. Мурчание, я такого слова с детства не знаю. Вот кот мурлыка. Он всегда мурлыкает.
Это новообразование, я не знаю.
Омерзительно. Я некоторые слова ненавижу.
Да. Но тем не менее, вот человек должен был рефлексировать. И что характерно.
И, соответственно, еще, извини, перебью, что. А когда помрешь в другой мир, он тоже реальный и есть, где мы, покойники, сидим, бухаем, режем друг друга.
Да, при том, что это вообще очень важно, что для скандинава, для германца, да и не только для них на самом деле, не было никакого мира мертвых. Это не были мертвые, это были живые. Это были нормальные живые люди. Собственно, мы поэтому видим, что вместе с ними приносятся жертвы некие и во время упокоения, и вообще жертвы духом предков, потому что их кормить надо. Ну, как нас нужно кормить, так и их тоже нужно кормить. А связь с тем светом или каким-то там еще другим светом, потому что у скандинавов вообще у германцев их было далеко не два и не три, их было 9, верхние, нижние, несколько параллельных, туда нужно было как-то попасть. Соответственно, если ты хочешь передать уважаемому предку там еды, ну как-то нужно передать, так-то он ее уже не съест, это понятно, потому что он…
Иначе бы уже съел.
Да, иначе бы уже точно скушал бы, а так он сейчас по другому адресу, а как туда попасть, неясно. И с этим, собственно, со связью с другим миром очень многое проистекает. И вот мы видим, как космогония германская описывает, например, возникновение мира. Возникновение человека, возникновение космоса. Космос родился, как мы знаем, из плоти великана и мира. Великан и мир, он вообще называется не великан, он называется человек. Это мы его сейчас так переводим на русский, как великан. На самом деле там термин вполне конкретный – человек. Просто человек. Ну, правда, гигантский такой, макроантроп такой, то есть гигантский человек, который как-то так у него все здорово получилось, если мы посмотрим опять же на слитное изложение, которое нам оставили авторы, как Снорри, например, этот Эмир пока спал, у него одна нога спарилась с другой ногой.
Вот как бывает.
Вот, да, когда он проснулся, образовались там, там уже люди образовались.
Между ног.
Да. Опа! Причем люди какие-то очень странные, конкретно странные, потому что об их судьбе потом уже ничего и не говорится. Вот. А когда Эмира. Да, в это время жила эта мировая корова, которая Эмира питала молоком. Такая пара была. Но когда Эмира убили, потому что, естественно, убили-то его люди, да, которых вылезла корова,
да,
внуком которых стали, собственно, внуками которых стали, собственно, скандинавские германские боги, что Один – это внук этих вот первых людей, которых вылизала именно корова. Так вот, из плоти Ймира получилось все. Кёнинг, то есть красочное определение скандинавской поэзии, нормальное определение, обычное определение моря – это кровь Ймира, потому что из крови получилась вода, из костей получились горы, из мяса получилась земля. Ну вот, вот так вот. И мы тут же смотрим на совершенно другой народ, на другом конце глобуса, на китайцев, где точно такая же судьба постигла великана Пэнгу, который раздвигал небо и землю, чтобы они отделились друг от друга, ну и раздвигался до того, что лопнул.
От перенапряжения.
От перенапряжения, да. И то же самое, все, что есть вокруг, это плоть, кости и кровь Пэнгу. Ага. Хотя эти-то индоевропейцы, а китайцы-то, это же совсем другой народ. Но, видимо, способы описания реальности метафорической были настолько одинаковы, что вот такие архетипические легенды возникают там за тысячи и тысячи километров.
Ну, потому друг что друга. Сидишь за столом, жрешь поросенка.
А стол же толстый.
От него кости, кровь, ну, картина очевидная, море, горы.
Вот, а если сожрать 5 поросят, можно лопнуть. А чувствуешь, как тебя раздувает? Да, и вот тут как раз у нас возникают вопросы, потому что вот Один – это всем абсолютно понятно, что Один – это главный начальник бог у скандинавов.
Всеотец.
Всеотец. Но ведь об Одине нам сообщают далеко не только Снорри. И вообще первым человеком, который описал германское язычество, был Гай Юлий Цезарь. В записке о Гальской войне он рассказывал в том числе и о германцах. Хотя, конечно, в этом отношении Цезарь был не очень аккуратным автором, потому что он даже не сильно различал, где кельты, где галы, в смысле, где германцы, он их путал.
Хер вас разберёшь, блин.
Периодически.
Щурки, блин.
Да, вот его последователи, например, Тацит, они уже гораздо увереннее различали кельтов и германцев, хотя тоже, конечно, не до конца. И они оставили очень много ценных замечаний по этому поводу. Потом в средние века их продолжил магистр церкви Адам Бременский, который написал в 12 веке книжку «Деяния епископов гамбургских». Потом саксон грамматик продолжил в 13 веке в «Деяниях данов». И уже со своей стороны описывали эти самые обычаи северных германцев, в частности, оказывается, в XI веке еще в Упсале вполне себе действовало языческое святилище, где приносились жертвы, в том числе человеческие. Мы об этом немножко подробнее потом поговорим, но вот это то, что подтверждает и является параллельными источниками к старшей Младшеге. Там все немножко по-другому. И оно на самом деле таинственно в большой мере, потому что античные авторы говорили, что у германцев важный бог, это они поклоняются Меркурию, например. Они говорят, что Гермес. Угу. Гермес. Но Гермес-то кто? Это по античным понятиям, это мальчик на побегушках. Это посланник богов, который везде бегает, разносит, угу. Ну, параллельно заведует торговлей, всякими хитростями, подлостями.
Ворюга.
Да. Но ведь Один – это натуральный Гермес. Потому что это бог шаманов, это человек, существо, которое проникает во все миры, все видит, все знает, везде ходит. Потому что один из кёнингов Одина – это странник. Но он же не мог быть главным богом. То есть что-то произошло, что у германцев именно этот бог-посланник вдруг стал главным богом. Ну да, это мы видим однозначно в поздних источниках, потому что Один – это всеотец. Это Демиург, который создал вот наш конкретно вот наш мир. Мидгард, серединный мир. Это, да, и он отец всех богов. Но почему Один? Потому что если мы посмотрим вообще на индоевропейский пантеон, который, например, в Ригведе, как гораздо более древнем произведении, чем старший Эдда, нам явлен, так там верховный бог Индра, победитель дракона, творец, громовержец, между прочим. В Ригведе ему посвящено максимальное количество гимнов, то есть никому больше, столько, как ему не посвящено. Верховным богом является Индра именно, то есть бог-громовержец, то есть это то, что в германском пантеоне вполне очевидно ассоциируется с Тором, с донором. Или, так как вариант, с его, ну, почти тёзкой, с Тюром. То есть Тор и Тюр – это два разных человека. А, судя по всему, у германцев верховным-то богом долгое время был именно Тюр, как нечто более древнее и более согласующееся с вообще системой мифологии. Но когда-то его место занял Один. Повторюсь, Один – это вторичное по сравнению с Тюром существо, это производное от каких-то переосмыслений мифов, потому что ну, то, что есть боги, это и так всем понятно,
да.
А то, что им нужен посланник, это уже их функция, а о функциях человек задумывается всегда во вторую очередь. То есть сначала нужно явить сущность у себя в голове, а потом этой сущности приписать некие функции. У нас так просто голова устроена.
Угу.
Поэтому Один появился позже, чем Тюр.
Интересно.
Позже, чем Тор, потому что Тора просто видно, он грохочет. А то, что ему какой-то посланник нужен, ну это же... А точно Тору нужен посланник? Он, по-моему, сам справляется прекрасно. Поэтому Один узурпировал эту власть у них.
Mm-hmm.
Вот. И это, с этим связаны на самом деле колоссальные общественно-экономические процессы в первую очередь. Мы, собственно, именно об этом-то сегодня в основном будем говорить. Как Один сел на трон? Откуда он там взялся вообще? Произошло это, естественно, задолго до викингов. Задолго до. Ну, а у скандинавов это просто приобрело такое, наверное, самое яркое выражение. И просто в силу того, что остались очень красивые и слитные произведения, то есть как вот Эдды, например, и сопутствующие им произведения, например, там Беовульф и прочее, просто мы об этом лучше всего знаем, вот и все. Но Один на этом троне не сидел изначально, это очень важно. Фигура Одина, она вообще очень интересна, потому что это существо, это бог, ас, у германцев назывался не так, он назывался Вотан или Вутан, про которого Адам Бременский писал, что Вутан эзист фурор, то есть Вотан – это ярость, ярость не может быть верховным богом, ну никак. Потому что мы посмотрим, Зевс-громовержец – это нормальное индоевропейское божество, совершенно нормальное, которое у индусов тоже существует, как вот там Теус, то есть до Зевса, в общем, даже по звучанию буквально один шаг. Ну и функции у него, в общем, вполне сопоставимы с и Теусом, и с Индрой, то есть он громовержец, и с Тором, потому что он тоже громовержец. Но, однако, у греков, у римлян, совсем культурных людей, Зевс главный. И почему-то вдруг оказывается, что у германцев-то главный Меркурий.
Что-то тут не так.
Что-то тут не так, конкретно совершенно не так. Его фигура во многом архетипична, потому что Один – это бог, который принес себя сам в жертву. Как мы знаем из Эдды, он приколотил себя копьем к мировому древу, к Игдрасилю, после чего обрел мудрость рун. Он получил руны, да, ну и потом, как мы знаем, Один же подарил людям мед поэзии, который украл у великанов.
Интересным способом.
Необычным способом, прямо скажем. Ну, кто не знает это, если очень кратко, великаны захватили себе три
жбана.
Три, да, ковша с медом мудрости, медом поэзии, и приставили великаншу
в подземном бункере.
Да, в пещере их сторожить. Но Один с ней ловко переспал.
Пробурил дырку.
Он к ней проник, с ней переспал, и тогда она позволила ему отхлебнуть. Три раза сделал три глотка за три палочки. А этот гад в три глотка осушил все три чана. И через пробуренную дырку.
Чаны были глотковые.
Да, ну, о их размерах относительно размеров и возможностей Одина ничего не говорится. Поэтому великаны подошли к вопросу не очень умно. Конкретно великанша вообще в оперативной службе не секла. Вот. Ну и, естественно, через пробуренную дыру Один бросился бежать, обратившись орлом. Но так как он был перегружен медом, за ним он летел медленно, поэтому за ним пустили погоню. Ну и чтобы как-то облегчить свою участь, Тор с обратной стороны сопла часть меда выгодил из себя.
как говорится, сиранул.
Вот. Ну и, собственно говоря, то, что вот упало к людям.
Мёд поэзии.
Это вот то, что люди сожрали, это вот это...
И появились поэты.
Да, поэтому плохие люди пишут плохие стихи, не такие хорошие, как Асса, потому что мы, извините, нажрались говна. Вот так вот. И только...
Очень хорошая легенда.
Только редким поэтам, как, например, Эгиль Скала Гримсон, достается подлинный мёд поэзии, подлинный талант. Но это в самом деле так, потому что он, все говорят, что «а чё это ваш Шолохов, например?» Всего одну хорошую книжку написал, а остальные хуже. Я говорю, господи, боже мой, а у нас 99% людей не то, что одной хорошей книжки не написали, они ни одной хорошей книжки не написали. Я уж не говорю про великую. Вот, вот Шолохов мёд поэзии скушал как положено.
А те, кто написал 100 плохих, это тоже гораздо лучший пример того, что бывает. Это легенда про мёд поэзии, она у меня вторая по мощности. Первая по мощности – это как строили стену вокруг Асгарда, где великан пришел с великанским лошадем, а Локи превратился в кобылу, конь его оттрахнул, и Локи родил коня,
да.
Восьминогого.
Слейпнера.
Про восьминогого коня. Отлично.
Да, ну это один из спутников Одина, собственно говоря. Восьминогий конь Слейпнер, ну скользящий буквально, который может перемещаться между мирами. Да, так вот. Один – это фигура архетипическая, потому что он очень много где есть, потому что это бог, принесший себя в жертву и возродившийся после этого, потому что, ну, могут сказать, что Один не умер на Игдрасиле, нет, он переродился, потому что любое перерождение – это все-таки смерть, но он не стал именно в скандинавском варианте, в германском варианте периодически погибающим богом, потому что это связано с циклическим сезоном воспроизведения сельскохозяйственного или охотничьего мира, то есть все рано или поздно зимой умирает, а потом возрождает. Собственно говоря, откуда происходят все возрождающиеся, умирающие боги? Это и Озирис, это и Иисус Христос, между прочим, который вообще с Озирисом имеет очень много общего, исключительно. Да и даже то, что он погиб-то, Иисус, на кресте, он погиб на столбе, по большому счету, а столб – это то же самое дерево. И это дерево – это еще один очень важный архетипический элемент, который к нам на Скодину подведет. Я замахиваюсь очень издалека, вы уж извините, но необходимо об этом поговорить, потому что дерево – это тоже один из во многих, очень многих народных мифологемах встречающийся образ, потому что дерево, столб, у финнов клевали копье, то копье размеров средних, на рубце там волк уселся, она плоскостью медведь там занял, в оголовке лось уселся и змея на рукояти. Вот, ну, что такое древо? Это древко копья, понятно. Это нечто, что пронзает все миры и держит их. Под этим же самым, ровно под тем самым деревом Будда получил свое откровение. Вот буквально под тем же самым, таким образом связуясь с древними брахманическими религиями, где-то мировое древо просто опять же прямым текстом явлено. Но что такое дерево в понимании примитивного человека, каким были наши очень-очень-очень далекие прадедушки? Это не только, ну, собственно, объект высокий. Ну, понятно, что там очень большое дерево, оно поражает воображение. Вон там мы в Таиланде фикус 30-метровый увидели, я аж обалдел. Фикус 30 Отлично. Метров.
Да.
Ад. То есть, он-то что-то достает до, с одной стороны, неба, а с другой стороны, корнями уходит
вот
глубоко в землю, таким образом соединяя два мира. А там, по сути дела, даже три мира пронзает целиком. Поэтому, учитывая, что оно еще и растет, это транспортное средство, а не только объект сам по себе. Это изменяющееся, постоянно изменяющееся, живое транспортное средство – это дорога. В этом отношении христианский миф о Христе, который погиб на виселице, по большому счету, как и Один. Крест – это тоже, что достигает ада и достигает одновременно небес. Это совершенно одинаковая рефлексия над происходящим вокруг. Вот Один, получивший мудрость на этом самом Игдрасиле, ну, кстати говоря, у саксов был тоже свое мировое древо, Ирминсул, ну, в общем, оно везде, очень много где присутствует. Один не стал при этом периодически возрождающимся богом. Хотя, казалось бы, все к этому идет, что он будет постоянно погибать и постоянно возрождаться. Знаменует таким образом лунный или солнечный или природный цикл. Это тоже, между прочим, очень важная мета того, как развивалось вообще германское, а потом и северогерманское общество в целом. Это пока мы оставим в виде вопроса, на него мы ответим ближе к концу. При этом, как это отражалось, собственно, на людях, которые вроде бы эту религию исповедовали. Германцы были люди крайне суровые. Если мы почитаем того же Тацита, Германию, мы увидим, что это люди, которые жили постоянно в состоянии войны, ну а значит и угроза смерти. Откуда? Ну, вполне конкретная культура. То есть римляне германцев откровенно не любили и побаивались, потому что римляне были нормально цивилизованные люди, вот, которые, в общем, в чем-то похожи на нас, в силу того, что вокруг была устроенная жизнь, устроенный быт и устроенный механизм воспроизведения этой самой жизни. У германцев с воспроизведением жизни все было плохо. Откуда и очень специфические формы общественной организации, потому что основой германского быта, да, германской жизни, это был мужской союз, точнее, мужские союзы, которые теперь называются русским словом «дружины», там, где все дружат.
Против кого-нибудь, да?
Да. Дружины, понятно, были основаны на неком семейственном принципе, то есть даже если там были некровные родственники, то их посредством инициации принимали в эти самые кровные родственники, в эти кровные родственники. Инициации и вообще ритуалы этого приема были самые разные, в том числе и абсолютно омерзительные для нормального человека. Вот в фильме «Тринадцатый воин» Бандерас Ибн Фадлан там с ужасом смотрел, как эти сморкаются и плюют в чашу, а потом все из нее пьют. Но это, кстати говоря, у германцев регулярно описывается, это было нормально совершенно, что нужно объединиться жидкостями тела таким вот образом. То есть для нас это ужас, а для них это было абсолютно нормально. Так вот, как этот воинский союз институировался? Это была, естественно, не просто семья вождя. Да, фигура вождя, вот она, пожалуйста. Эта фигура вождя должна была быть как-то освящена. Собственно, почему мы все его слушаемся? Потому что там 100 человек с мечами, они сильнее одного, даже самого сурового мужика там, с двумя мечами, неважно. Но если надо затоптать, они его затопчут. Но при этом почему-то они его продолжают слушаться. То есть мы сейчас можем сказать, что все равно нужен начальник, чтобы как-то организовать творческий коллектив.
Угу.
Поэтому, если он толковый, умный, у него много денег, есть связи, поэтому, конечно, слушаться будут его. Но, повторюсь, это же люди дикие. Так давайте уж не будем кривляться. Именно дикие. Вопрос в том, что ну, я-то, наверное, не хуже буду. То есть, может, его зарезать просто? Я буду вместо него. Он же рано или поздно должен возникнуть.
Угу.
И более того, регулярно возникал. Но в нормальном-то случае все равно дружина своего вождя слушалась, почитала, значит, у него было некое освящение. Значит, вождь – это была обожествленная или полуобожествленная фигура, а значит, к ней нужно относиться с почтением, потому что у него есть что-то, что ему передали верховные начальники, до которых ты достать не можешь, то есть боги. И это отражается, конечно, вообще в германской легенде об эйнхериях, то есть о избранных воинах, которые пали и были отобраны верховным божеством для вечной, ну не вечной, а долгой жизни в Вальгалле. Это такое место, кто не знает, это чертог, где павшие воины жрут, пьют,
трахают всех.
Да, хватают всех за жопы, а потом вечером идут и убивают друг друга все поголовно. Потом утром они снова воскресают. Снова жрут,
пьют.
Да, для чего у них там есть вечный кабан, из которого зарезают.
Бесконечное
мясо им дает, да. Тут же коза, которая доится сразу хмельным медом, тут же. Про мед это, кстати говоря, еще один очень важный миф. Мы о нем отдельно поговорим, если не забудем. Так вот, эти эйнхерии – это же дети верховного бога, получается. Но попасть туда можно одним способом, если тебя убили.
Принять смерть в битве.
Это, кстати говоря, тоже, между прочим, реконструкция, которую сделали в 12-13 веке, не совсем верно. Потому что если мы посмотрим, например, на предсмертную песню Рагнара Лодброка, который погиб не в бою, его кинули англичане в яму со змеями. Угу. Однако он с полной уверенностью говорит, что попадут я как раз уже в Вальхалл, уже почти там. Это важно было, как ты прожил. То есть нормальный, достойный воин должен был попасть в Вальхалл. Достойный воин – это воин, которого любят боги. Но эти же боги убивают его. Зачем? Так потому что все идет к очень страшному концу света. У германцев религия была, я бы сказал, такая мизантропическая, потому что если в христианстве, например, мы видим вечное возрождение, вечную Пасху, которая даже после конца света приведет все человечество к чему-то светлому, к вечной жизни в полном спокойствии, которое абсолютно удалено от любых мирских тревог и забот. У скандинавов, у германцев мы видим то, что весь мир обязательно придет к тому, что погибнут все, и боги тоже. Останутся чудом два человека, которых спасет дупло этого великого мирового ясеня Игдрасиля. И один Бальдр, собственно, все. Вот они потом родят некий новый мир, который опять приведет к тому, что все закончится Рагнарёком. Придет, обязательно придет великанская зима Фибульветр, вырвется огненный великан Сурд, который притащит с собой мирового змея, которого нужно будет обязательно убить.
Йормунганда.
Йормунганда, да. Тор погибнет в итоге от яда опять. И то есть все идет не к вечному рождению, а все идет к страшной битве и гибели. Это могли родить такую мысль люди, которые постоянно живут перед угрозой смерти. И если мы говорим о примитивном обществе, то там нету понятия линейного времени никогда. Там есть понятие цикличности.
Угу.
То есть, значит, люди жили в настолько тяжелых условиях,
что сдохнуть было лучше, чем жить.
Да, и они видели, что эта цикличность не приведет ни к чему хорошему. То есть вы из чего-то плохого перемещаетесь в очень плохое и так вечно. То есть, если у вас 100 лет назад было то же самое, что сейчас, ну понятно, что через 100 лет будет то же самое. Вот таким образом они это, я думаю, и зашифровали. Причем легенда, конечно, об Эйнхериях, этих избранных войнах, она очень говорящая. Потому что кто отбирает этих Эйнхериев? Их отбирают валькирии. Валькирии – девы, воительницы и свиты все того же Одина, хотя на самом деле, конечно, изначально не Одина. Об этом, я повторюсь, мы пока это поставили в качестве вопроса, мы постараемся на него ответить. Которые определяют что? Они определяют судьбу битвы. То есть, кто выиграет, кто проиграет, ну и кого уже пора забирать в войско.
Как морковки, выхватывая.
Да, кого пора забирать в войско. А это что такое, собственно говоря, валькирии? То есть, это девы, определяющие судьбу. Так это ж норны. Изначально это было одно и то же. Это вот что у греков эта легенда есть, что она есть у германцев. Это вот какие-то женские существа, которые ткут ткань мира. Валькирии в данном случае – это специализированные норны, которые ткут ткань битвы. А изначально, повторюсь, это, скорее всего…
Она как-то переводится? Вальхалла – это как там? Хал – зал, понятно?
Зал павших.
Мёртвые.
Зал павших.
Чертоги, да.
Зал павших.
А валькирия, она как-то переводится, не переводится?
Как-то переводится, я сейчас не готов ответить.
Наверное, да.
Да.
Мертвохват.
Мертвокирия. О чем остановились?
Да, норны, да.
Да. Это на самом деле было одно и то же. Потом их уже в какое-то довольно позднее время специализировали.
Угу.
Образ валькирии вообще во многом загадочен. Сейчас, наверное, не один ученый, который специально занимается этим вопросом, вам точно не скажет, собственно, откуда это взялось. И даже не опишет конкретно их функции. Но, с одной стороны, девы, понятно, то есть они не вступают в половые связи с противоположным полом. А с другой стороны, мы видим, как вступают.
Их же и дерут там.
Вот, в этих самых легендах постоянно они с кем-то там женятся. То есть валькирии просто бывают, например, в легендах там дочь конунга стала валькирией. Вот такая отличная карьерка. Вот дочь конунга одного, жена другого, вот она из нее получилась валькирия. Собственно, легенда о Хельге, она как раз где-то об этом нам и рассказывает. То есть Один вместе со своими, так сказать, подручными, еще ко всему прочему, это некий бог судьбы получается. Но вот теперь мы, собственно, подходим к тому, как Один оказался на месте Тюра, а возможно и Тора. То есть как он это дело узурпировал, почему. Так все, опять же, наверное, кроется в крайне нестабильном состоянии германского общества. Потому что, как я только что сказал, специально начал говорить о этих дружинных эйнхериев. Сейчас мы опять немножко издалека зайдем к вопросу. В дружинных эйнхериев на земле есть некие отдельные выделенные коллективы, а возможно, иногда и одиночные персонажи, с которыми не связываются даже военные, это берсеркеры. Это воины-шаманы, которые полностью посвящены служению какому-то божеству. И это божество не все германское. Это божество конкретно воинское, вот это и есть Один. То есть, казалось бы, громовержец, Индра – это и есть бог воинов. Нет, ничего подобного. Это, как и Тор, собственно говоря, это бог нормальных людей, которые, да, бывают, собираются на войну, но их это же не инхири, это просто обычный фюрт или хирт, то есть ополчение. Все германцы поголовно, ну, мужского пола, конечно, они там с 14-15 лет уже были военнообязаны. Но воинский коллектив – это другое дело, это замкнутое, отдельное от всего остального семья. Там Тацит в Германии прямо об этом пишет, что да, все германцы страшно свирепые, но вот воины, которые живут с дружиной около вождя, это даже по меркам германцев страшные люди.
Перебор.
Да, а вот берсеркеры – это те, с которыми не связываются даже военные. То есть себе дороже, потому что это люди, полностью посвятившие себя вот этому самому воинскому, именно воинскому божеству. То есть это бог профессиональных воинов, вот такой Один, вот он, то есть это ярость, которая позволяет, ну, невзирая на раны, ни на что, победить в бою любым способом, а цель битвы-то она ровно одна – попасть в самое главное войско. Поэтому, когда мы видим, как выделившееся из общеиндоевропейского единства германское общество, оказавшись в вполне конкретных скандинавских условиях, о которых мы вообще говорили в первой серии о викингах, они родили общество, которое, например, нормальный индиец назвал бы обществом категорически упадочным, мизантропическим, потому что нормальное индоевропейское сословное деление варн, оно имеет высшую касту не воинов, а брахманов, то есть мудрецов, ученых, учителей. Следующее за ними тоже очень уважаемая варна – это кшатрии. Воины, но управляют-то не они. Хотя из кшатрии выбирается царь, но царь слушает брахмана всегда. А скандинавы и конкретно северные германцы – это общество победивших кшатриев, которые полностью убрали из себя сословие брахманов. У них нет учителя, у скандинавов нет священства вообще. Священник у них – это воин всегда. Чем старше он по рангу, тем он более важный и священный чин тоже занимает. То есть нету учителя. Почему? Потому что общество живет в настолько суровых природных, политических, экономических условиях, что у них нету достаточного продукта, чтобы содержать сословие священников, учителей, мудрецов, ученых. Поэтому все это занимают кшатрии. Воинская традиция полностью переворачивает весь индоевропейский пантеон с ног на голову. Опасный хтонический бог, по сути дела, ну, в христианском понимании просто демон. Один становится верховным божеством. Повторюсь, это бог именно вот этих вот избранных воинов. Из избранных воинов, вот берсеркер – это воплощение того, чем является Один. Один, если мы почитаем все легенды о нем, все мифы – это крайне неприятный тип. То есть, с одной стороны, да, он там пожертвовал собой ради мудрости, ради письменности, ради рун, но зачем он это сделал? Ведь руна – это не письменность как таковая. Когда говорят, что это ритуальная письменность, да, скажем откровенно, она ритуальная. Но какая ритуальная? Это жертвенная письменность. Потому что футарк, то есть алфавит этих самых рун по первым буквам, это всегда, по крайней мере, изначально, это изначально часть священного похоронного ритуала. Мы видим, как в могилы кладутся перевернутые руны, то есть они обращены под землю. И мы знаем, что руны эти смазывались кровью. То То есть потом, когда мы видим, например, на, очень, на поздних средневековых рунических камнях, например, на Готланде, они крашены краской, конечно. Но изначально-то это была кровь. То есть это кровь жертвенных животных и человеческих жертв. Вот такая это кровь.
Неплохо.
То есть то, что мы сейчас в христианской традиции говорим, как это жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно, у них была тоже своя эта самая дух сокрушен, сердце сокрушенно, потому что они жертвовали образы. То есть буквы – это то, чем можно отразить вообще всю реальность на свете. Ну, как мы неплохо знаем, для нормального германца не нужно было ничего писать. У вас есть там сколько там этих рун? 28, что ли? Так вы напишите алфавит, а потом, если вам нужно, вы там сами себе какое-нибудь составьте слово.
Он любой текст содержит.
Да, вот прекрасно, по-моему. Вместо того, чтобы написать там «Войну и мир», напиши там 32 буквы, а дальше уж оставь,
думай,
что
да.
хочешь. Это жертва образа вещей, ну и чтобы это как-то было подкреплено, туда их смазывали кровью. По поводу жертв, то есть то, как погиб и возродился Один, как воинский бог и бог мудрости, ну и как это делали скандинавы. Для скандинава нормальным жертвоприношением это было удушение, то есть виселица.
Угу.
Потом можно было там разрезать на части, вытащить, слить кровь, там намазать что-нибудь, в общем, но их душили. Образ совершенно, символология совершенно понятная, потому что что такое петля? Петля – это то, чем привязывают, это вполне очевидно. А привязывают к чему? К образу мирового древа, то есть к виселице. То есть человека связывают таким образом с этим вечным межмировым транспортным средством. И когда мы видим несколько упрощенные жертвоприношения, о котором постоянно пишут скандинавские саги, когда викинги захватывают город, они там младенцев, людей кидают просто из окон на копья. Угу. Это жертвоприношение. Это не потому, что они были мрази и мизантропы, хотя и потому, что они были и мрази, и мизантропы. Они таким образом совершали жертвоприношение, потому что копье – это образ мирового древа. Они таким образом приносили жертвы Одину. Опять же, мы знаем главное оружие Одина, что это копье. Тоже, кстати говоря, абсолютно понятно почему, потому что копье – это самое массовое оружие, которое есть, самое страшное, самое опасное, самое массовое оружие, которое есть в наличии у тех людей. Таким образом, образ человека, душа человека, идея человека отправлялась по этому самому мировому древу непосредственно в те места, куда она была предназначена. В общем, сама скандинавская мифология говорит нам об очень сложном, ну, в развитом, конечно, ее изложении, говорит об очень сложном устройстве, что у нас есть Мидгард – мир людей, значит, есть Асгард – это мир богов, это есть Нифльхейм, это
Утгард.
Да, Утгард, это понятно вообще, там, подземелье, там же располагается Хель, то есть вообще ад, фактически мир мертвых, есть миры великанов отдельные. Это на самом деле очень сложное членение, я почти уверен, что оно в развернутом состоянии у древних германцев вообще не существовало. То есть да, там вполне понятно, трехуровневый мир, какой есть во всех мифологиях практически, там, начиная там, от китайской, заканчивая обсуждаемой нами германской или, там, например, христианская, семитская мифология, она говорит ровно о том же. А вот это все, скорее всего, конечно, поздняя реконструкция. Она, видимо, была изложена уже к началу средних веков, как-то вот так вот. И потом ее уже, опять же, в связанном состоянии записали такие люди, как Снорри Стурлусон. Там что-то, видимо, с этим было не так, потому что все отдает большой искусственностью и переосмыслением мифа. То есть, как это вообще обычно происходило, там, и, видимо, в Греции, и совершенно точно так происходило, например, у нас на Руси со славянскими нашими божествами, очень похожими, кстати говоря, на скандинавских. На разных территориях были свои пантеоны, были свои имена богов, похожие, весьма похожие, зачастую одинаковые с соседями. Но у племени всегда был какой-то свой верховный бог. То есть к развалу родового и началу племенного строя мы наблюдаем, как начинается такой стиль поклонения божествам, как монолатрия. То есть не монотеизм, когда один бог вообще универсальный, а монолатрия, когда есть один главный бог у тебя лично. Но эти все остальные, ты про них знаешь, ну, просто они вспомогательные. Ну и понятно, что если у вас есть сражение между двумя племенами, то тут опять же и два бога могут подраться, и скорее всего с этого-то и начинается все. А вы уж только служите их проводниками на земле. Ну и таким образом, когда все эти пантеоны начинают конструировать вместе, получается вот такая синтетическая история, какую излагает нам старшая и младшая Эдда. Это скорее всего именно конструкт, а не то, как это было по-настоящему. А по-настоящему, повторюсь, это было нормальное общество, где начальником был Тюр. Это было воинское, отделенное от них общество, где начальником был безумный Один. Почему ему приписывают еще и мудрость ко всему прочему? Только потому, что, опять же говорю, это общество, где нету учителей и ученых. Всем заправляют вот эти вот воины. А значит,
приходится сочетать.
А значит, мудрость тоже будет у них. Соответственно,
воинская.
Воинская. Другой мудрости у нас для вас не существует. Уж извините, как получится. А получилось вот так. И образ людей, которые сознательно идут на смертельный риск, чтобы обязательно в конце концов сыграть в ящик каким-нибудь героическим способом и попасть конкретно в избранную дружину безумного бога Одина, она очень самым ярким способом описывает нам реальность Скандинавии, которая пришла, в конце концов, к эпохе викингов. И вообще северных, и вообще германцев, которые, в общем, были очень мощно включены в движение великого переселения народов. Страшный катаклизм, который, в общем, ничего хорошего никому в момент времени не сулил. Это воины, которые постоянно сражаются здесь. Сражаются ради чего? Они сражаются ради своего племени. При этом они племенем во многом отторгаются. Нормальные люди с ними стараются вообще общаться как можно меньше. Да, они признают их полезность, и общественно полезная функция их институируется тем, что им дань платят просто, чтобы они могли покупать себе снаряжение, вооружение, нормально питаться, тренироваться и в конце концов исполнять свои воинские функции, но они отделены от общества, при этом они ради общества и существуют. То есть этот образ постоянно сражающегося человека, он таким образом трансформировался в этот самый миф об Эйнхириях, который находится в дружине безумного бога, который, в общем-то, не должен был быть главным в нормальном обществе, но это ненормальное общество. Викинги, как мы видим, они в конце концов отторгаются самим обществом Скандинавии настолько, что, в общем, они теряют любую связь с собственными странами, собственными племенами, они просто погибают все. И им на смену приходит, да, опять воинское общество, уже нормальное воинское общество, которое не занято хаотичным, дисперсным, этим безумным насилием. Просто потому, что соединение в нормальные страны с более-менее нормальной, ну, конечно, по феодальным меркам, с более-менее нормальной экономикой и постоянно собирающимися налогами не оставляет места для подобных людей. А значит, и для подобной религии места тоже не остается. Им на смену приходят абсолютно другие религиозные системы, но так как ничего, кроме христианства, там поблизости не было,
то пришлось оно.
Пришлось принимать именно его. В Индии, например, там настолько все замечательно с плодородностью почв, наличием хороших лесов, там всяких полезных фруктов,
вода,
опять же, много воды, есть замечательные слоны, на которых можно работать, там один слон как трактор тащит, поэтому им просто не пришлось сформировать внутри себя такого экстремального ответа на внешние условия, какой пришлось сформировать германцам в свое время. То есть это нормальное общество, где есть нормальные общественные функции, разделенные в варнах, в сословиях, где каждый занимается, в общем, своим уважаемым делом. В том числе и есть довольно узкий круг людей, которые занимаются тем, что, ну, в основном думает, как бы все ловчее устроить. И религия поэтому у них совершенно такая же. У них нету этого безумца Вотана, который бы вдруг занял место Индры. А у германцев мы видим, как Индра уступает место Вотану, в силу того, что на земле в это время именно воинские коллективы, дружины занимают верховенствующее положение, священства у них своего нет, а значит, и нет бога такого, которому можно было бы этим священникам служить. Некому просто их окормлять. Вот. Ну и все должно было катиться и прикатиться к Рагнарёку. И, в общем-то, для викингов этот Рагнарёк настал, потому что, когда мы говорим о вот то, с чего мы начали, что есть где-то эта мировая корова, и никто в нее всерьез не верит. А мы сказали, что нет. Они, конечно, и как о метафоре об этом думают, и как о конкретной реальности они об этом думают. Есть, я пока никак этого не могу доказать, но думаю, что если всерьез этим заняться, можно будет это доказать, что для викингов, именно эпохи викингов, то есть не германцев вообще, а викингов момента этих походов в раннем средневековье, Рагнарёк-то настал. Они жили в условиях этого самого Рагнарёка, они были уверены, что все уже пошло прахом, потому что если такое творится здесь, на земле, это значит, что волк уже внимательно смотрит на Асгард, а возможно, уже туда пришел. И где-то идет битва, или вот-вот начнется эта битва, а значит, нужно как можно скорее попасть к собственному главному воинскому начальнику, то есть к Одину.
Поэтому сдерживать себя не надо.
Ни в коем, да, наоборот. Не то, что сдерживать себя не нужно, нужно
больше огня.
Больше давать, больше жара. Вот, собственно говоря, чем мы занялись. Почему они этим занимались? Ну, вот обратите внимание на наш самый-самый первый ролик, потому что сложилась такая экономическая ситуация, что большая часть воинских коллективов перестала быть нужна на этом конкретном месте. И наоборот, они получили такой стимул не оставаться дома, а ехать куда-то воевать. То есть это было тяжелейшее.
Как на известной картинке: «А хули дома делать?»
Это была, в общем, катастрофа, по большому счету. Это мы сейчас это можем взять, Арон Яковлевича Гуревича, значит, закурить трубочку, я не знаю, выпить чая, в комфорте об этом почитать. Изнутри, я вас уверяю, это смотрелось несколько по-другому. Когда, ну да, тяжелая жизнь, но налаженная более-менее жизнь буквально там в течение одного-двух поколений просто рассыпалась. Отрефлексировать это, прочитав Маркса, они не могли за отсутствием Маркса. То есть как там все, почему это все произошло? Но оно только по одной простой причине могло произойти, что боги, которые надзирают за миром, больше за ним не надзирают. Или наоборот, надзирают, ну как бы намекают, что вам пора к нам. Всем. Потому что иначе вас просто сожрут всех. Ну, нужно войско. Из Вальхали там 840 дверей, и из каждой двери должно выйти 800 человек в час икс. Вот. Что, кстати говоря, тоже говорит о пределах мечтаний тех военных. То есть, да, огромная цифра, но, в общем, вполне исчислимая. Тут побочный вопрос, попадают ли женщины, например, в Вальхаллу. С одной стороны, однозначно нет. А с другой стороны, простите, пожалуйста, а вот будущего перспективного Энхерия приносят в жертву с тетенькой, а она куда девается? Так она же с ним отправляется в Вальхаллу. А куда?
Ну, может, за воротами зала сидит, где все бухают.
Не, ну я к тому, что все равно она оказывается там, где сидят боги, где сидит Один. Я думаю, что все-таки нет, тетеньки тоже в Вальхаллу попадали. Ну, конечно, на второстепенных ролях.
Конечно, известно на каких.
Да, не, но тем не менее, однако, вот квартировали тоже там.
Они не просто дружина, они еще и братья. Они не только друзья, они еще и братья. Многих раздражает слово «братва», а оно древнее, между прочим, да.
Да, да. Ну вот, наверное, все, что хотел сказать, в основном сказал. Потому что если бы мы говорили подробно именно о древнегерманской скандинавской религии, это нужно было бы делать вообще отдельный цикл передач, потому что об одних одинических мифологемах можно было бы говорить, наверное, передачи 3, как минимум. Вот у меня бы хватило, наверное, слов, чтобы об этом поговорить. Я уж молчу про воинские, собственно, братства, это отдельный вопрос. О теологии войны, потому что воюющее германское и конкретно скандинавское общество, оно выработало именно теологию войны. Но это, повторюсь, мы сейчас погрузимся в такие дебри, что про эпоху викингов все просто забудут, а у нас задача все-таки закрыть этот проект. Поэтому от религии. Я, наверное, самое главное, что хотел сказать, сказал. Повторюсь, я не ставил себе целью разобрать конкретные мифологемы, конкретные различные варианты мифов, которые ходили и были записаны и саксоном грамматиком, и Адамом Бременским, и Снорри, и Сэмундом.
Круто. Кто на очереди?
На очереди, я думаю, нам нужно 8-ю серию записать, да завершить уже с викингами. Думаю, нужно поговорить про викингов на Руси.
Которых, как известно, не было.
Да, вот, так сказать, адресно поговорить о них. Потому что, ну, мы так или иначе их всех касались уже, но специально именно викингам на Руси мы пока обзора не посвящали ни одному.
Ждем, Клим Александрович. Спасибо.
Стараемся.
Глубоко. А на сегодня все.